Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Мы встречаем вас в новом 2015 году с новыми материалами, комментариями, уникальными архивными программами и эксклюзивными интервью. Этот час нашего вещания откроет слово протоиерея Сергия Правдолюбова, сказанное в новогодний молебен в храме Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в Москве накануне наступления новолетия. Вторая половина этого часа отдана итогом прошедшего 2014 года. О событиях года ушедшего сегодня размышляет Борис Вадимович Межуев, известный специалист в области истории русской философии, и Вячеслав Николаевич Матузов, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, эксперт по ближневосточной и, в частности, сирийской тематике.
В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января 2015 года 2 раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд до станции метро Третьяковская, Новокузнецкая. В программе вертепные представления коллектива «Ромашкинская слободка» у елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками и многое другое. Многодетным семьям скидки. Заявки просьба подавать заранее по телефону 8495-953-0168 и 951-2951. Повторяем, 8495-953-0168 и 951-2951. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Крещение Господне», которая пройдет с 14 по 20 января на ВДНХ в павильоне номер 69. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Нашу программу открывает протоиерей Сергий Правдолюбов словом в новогодний молебен накануне наступления Нового года.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшняя неделя, то есть воскресенье, особенная неделя святых Отец, самых ближайших родственников по плоти Господа нашего Иисуса Христа. И мы слышим имена родословия Христа. И вот тут мне бы хотелось вспомнить вчерашние слова, которые я говорил перед началом Нового года на молебне. Помните, как Господь сказал: «Тогда распрямитесь и поднимите головы ваши, потому что пришло освобождение ваше». И мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что такое повеление уже однажды звучало. Это я очень смело сказал, и не имею оснований так сказать, кроме одного высказывания преподобного отца и даже святителя древности. В семинарии мы проходили, удивлялись, вздыхали и забыли, кто это сказал. Василий Великий или Григорий Богослов. Виноват, до сих пор не помню. Но я это изречение запомнил на всю жизнь и хочу об этом и сказать сегодня, особенно в первый день Нового года. Человек, говорит святитель, человек – это животное. Да, животное, получившее повеление сделаться Богом. Мы все семинаристы падали от этого выражения. Человек – это животное, получившее повеление сделаться Богом. Почему так сказано решительно и резко, когда еще не знали ни палеонтологии, ни всякие другие вещи, и теории Дарвина никто и не думал, и не надо о ней думать, потому что она не доказана никак. Ученые наши современные, изучая скелет человека, говорят, это какое-то неестественное положение корпуса у человека. Это не его нормальное состояние. То есть человек – это не заново сотворенное существо, а имеет какую-то связь. Или связь умственную, мысленную с животными, а может быть по замыслу Божию, ведь Господь Адама, первого человека, сделал царем всей твари. И заметьте, к нему подходили животные, и он называл их. Почему он называл их? А он их понимал. Господь благоволил эту гармонию твари завершить в человеке, не отрывая ее от всего творения. Поэтому он и царь. Чего? Царь твари. Скажите, отец Сергий не заспал сегодня и такие вещи говорит. Оставим в покое Дарвина, не надо. Мы говорим о святом отце. Человек – это животное, получившее повеление сделаться Богом. На Новый год мы забываем про это. Наоборот, пляски, крики, буйство – и такое уже попрание человеческого существа, что страшно становится. Неужели это божественное создание человек вот этим все время занимается и других веселит? Это непонятно. Разве в этом призвание человека? Призвание человека, как сказал святитель, сделаться Богом по причастности. Не думайте, что я говорю, что сделался Богом с большой буквы. А именно то, как опять-таки семинаристы с удовольствием отмечали, трепетали, думали и записывали свои конспекты. Как сказал смело рыбак, галилейский апостол Петр, мы сделались причастниками божеского естества или божественной природы. Да, в теле и крови Господа нашего Иисуса Христа. И не только в теле и крови, а в родословии Христа. Распрямившись, человек призван к божественному, и тогда люди опытные, духовные, и даже не опытные, не духовные, а интуитивно чувствовали, что здесь что-то не то. Они льнули к родословию Христа. Они входили, как рав блудница. Они рвались стать родственниками по плоти Господа Иисуса Христа. И Господь с нашим человечеством соединился в рождении от Пречистой Богородицы, Девы Марии. И лишь потом Он дал тем, кто верует в Него, свое пречистое тело и честную кровь. И вот эта перспектива слишком обширная, чтобы ее хорошо осознать, но вы подумайте об этом, она в сегодняшний день особенно сконцентрирована перед Рождеством Христовым. В памятях, удивительных памятях еще, кроме родословия Христа, о котором написана замечательная статья профессора Муретова, не буду уж пропагандировать с ОМОНа, но он так глубоко написал, можно найти даже в интернете. Профессор Муретов «Родословие Христа». Глубочайшие мысли, не буду пересказывать. А в памяти даже мученика Ванифатия и плясок, которые ночью были, и которые без конца стреляли и радовались неизвестно чему. Мученик Ванифатий не был подвижником и святым, но за Христа пострадал до смерти и стал мучеником, которого стали все почитать даже до сего дня. Почитают не за подвиг многолетний пустынного подвига, а за решимость пострадать за Христа даже до смерти, и что и осуществилось. Какой дивный урок, и как удивительно этот вошел мученик Ванифатий не в родословие Христа, а в его сонму мучеников, самых ближних к Христу, те, которые пострадали за имя Его. Как это поучительно, особенно в этот день новогодний. Ну, и никто не знает, и никто не вспоминает, кроме меня, преподобного Серафима Романцова из Глинской пустыни, который в этот день умер, 1 января 1976 года, 36 лет назад. Это духовный отец отца Яна Крестьянкина. Он много раз приезжал в наш город, там, где я жил, беседовал с моим отцом, с братом отца. И я в совсем небольшом возрасте сподобился не только видеть его и благословляться, но и провожать до соседнего села Донькова через лес, там, где мы чуть не заблудились. Ни одной мысли из разговора, когда отец Серафим шел с моим отцом по лесу, ничего не помню. Слишком был отроческий, ничего не помню. В другом возрасте, уже постарше, я два изречения запомнил на всю жизнь и их всю жизнь соблюдаю. Хотите, кратко скажу. Сан священника настолько велик и страшен, что вы, батюшки, старайтесь не говорить без конца повелительно. Повелительно. Сделай вот так, а не так. Почему? Если человек не сделает, то это страшное от Бога наказание будет и гнев за то, что он не выполнил того, что батюшка сказал. Вы, говорит, делайте лучше так, что вот вы меня спросили, да? Что вот некоторые, говорит, люди делают вот так, некоторые так. Вот так лучше было бы вот сделать так, хорошо бы. Но если не получится, значит, и не надо, ничего. Заметьте, какая любовь по отношению к простым людям. И внимание, потому что с батюшкой это не опасно. Нельзя направо-налево раздавать указания, если человек не может выполнить, это погибель. Это очень важное указание, и очень надо обязательно к этому прислушиваться. И я всю жизнь после этого, а мне уже было там 16 лет, когда я это слышал, Никогда не шел к батюшке, даже к отцу Иоанну Христианкину, когда я не был готов выполнить его повеление. Я говорю: Господи, прости меня, я уже сделаю по-своему, не буду просить благословения. А если ты хочешь получить благословение, ты должен выполнить это благословение, хоть умри. А если я не могу, лучше сделать по своей воле, как вот наши прихожане понимают. Я хочу сказать, что вот такие правила поведения лучше не провоцировать усталого батюшку на твердое решительное слово и сделать наоборот. Лучше сделать, как получится, перекреститься и сделать получше, будет проще, чем не выполнить слово священника. Вот слово отца Серафима Романцова. И второе, он сказал моему отцу, и эти слова исполняются уже в нашем поколении. Держите своих детей поближе к церкви, чтобы когда они вырастут и отойдут от нее, чтобы Бог за детское их участие в службе сам их возвратил в церковную жизнь и в веру. Мы, слава Богу, никогда от церкви не отходили. И не я, и не мои дети. Это великое дело, что так произошло. А могли бы отойти запросто. Я всю жизнь боялся этого и молился, чтобы этого не было. И вот это держать детей поближе к церкви, эти слова отца Серафима сегодняшние, они очень важные. И я удивляюсь только одному. Ребенок, когда еще в школу не пошел, приходит, приносит, причащают, оказывает такое количество энергии, чтобы этого ребенка причастить. Пошел в школу, они в церковь его больше уже не водят. Второй класс, третий класс, четвертый класс. А им совершенно все равно. Родители теряют всякий интерес к своему ребенку. Как это так? А хорошо, что они держали поближе к церкви по слову отца Серафима. А потом он вообще в церковь не пойдет. Подростки уходят от церкви. Не из-за того, что они хотят от веры отказаться. У них такой возраст, они кипят и не знают, что им хочется. Вот здесь два наставления. Надо и в юности держать детей, и когда они, естественно, начинают разбегаться, стараться все-таки преодолеть это их естественное вылетание из гнезда, чтобы они смогли все-таки быть верующими людьми во взрослом состоянии. Вот память отца Серафима. И я что хочу сказать? Яркий образ глубочайшего смирения и простоты. Более смиренных и простых людей не видел никогда. Доволен стал преподобным. И как рассказывали о нем, он всю жизнь скорбил, что была у него в юности молитва Иисусова, очень хорошая молитва Иисусова, самодвижная. И он утерял этот дар. И много десятилетий боролся, сражался, просил у Бога и не получал. А незадолго до смерти Бог вернул ему эту молитву. И он в полноте общения был с Богом уже в последние месяцы или годы своей жизни. И это опять-таки яркий пример того, что даже избранным своим и преподобным своим, чтобы они не возгордились, Господь не дает полноты общения с собой. И как бы вот старается так, чтобы они не возгордились, а мучились, просили, страдали, ибо им не полезно, когда они все получат просимое. Вот какие мысли возникают в этот день святых отец, чтобы мы не увлекались своей склонностью к возвращению своей животной природе, как говорил святитель, святой отец, а небесный свет в глазах, разум, который будем петь на Рождество, «Сия мира и свет разума», и стремление к Богу не затемняли своими животными похотями и стремлениями, чтобы мы склонились и все-таки не забывали, что мы призваны быть вместе с Богом, в единстве с Богом. Вот в этот день, первый день в этом году, уместно об этом вспомнить. Молитвами всех святых отец из родословия Христа, мучеников и преподобных, помоги нам, Господи, начать этот год и завершить его в вере, в любви, в богопочитании и с трудом над собой, чтобы образ Божий в нас не померк и не был растоптан. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в Москве, в новогодний молебен.
В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Программу «Наш комментарий» по итогам прошедшего 2014 года открывает Борис Вадимович Межуев, российский философ, политолог, главный редактор портала «Терра Америка», заместитель главного редактора газеты «Известия». Борис Вадимович – известный специалист в области истории русской философии, автор более 200 научных работ, сегодня говорит об итогах прошедшего 2014 года.
Главный итог года, мне кажется, заключается в том, что в этом году стало понятно, что предшествующие 25 лет нашей истории, ну, нельзя, конечно, сказать, что они впустую, это не так, но, во всяком случае, многие достижения, которые были в эти 25 лет, многие договоренности с представителями западного мира, в частности, которые были, они все было в подвешенном состоянии. Мы жили, как бы вытеснив основной вопрос, который должен был бы быть главный, а именно вопрос, кто мы в евроатлантическом сообществе. Как бы оно ни структурировалось. Вот. Являемся ли мы членом этого евроатлантического сообщества, или мы представляем собой какую-то особую цивилизацию, которая находится вне его. Вот этот вопрос, я считаю, основной вопрос нашего постсоветского существования с года 94-го, примерно, на мой взгляд, он был вынесен за пределы нашей жизни. Мы как бы считали, что мы можем на него вообще не отвечать. Наверное, правильно считали. Я тоже исходил из того, что в силу необходимости поддержания единства нашего общества, какого-то общего представления о наших национальных интересах, интеграции различных групп нашего общества в единое целое, нам вот не стоит на этот вопрос вообще давать даже какой-то ответ, потому что мы не сможем его дать консенсусно. Вот. Но давайте его оставим, отложим до какого-то будущего, до того, когда мы уже не сможем на него не отвечать. Ну и вот это будущее наступило. Оно должно было наступить в тот момент, когда это сообщество должно было вобрать в себя то государство, ту территорию, которая имеет жизненное значение для России, непосредственно связанное со всей историей России, откуда в какой-то степени Россия вся и пошла, а именно территорию Украинской Республики, и особенно в ее прежнем, вот, до 2014 года существовании, которое еще включало Крым. Как только Евроатлантика дошла до вот этой той прежней Украины, сразу стало ясно, что Россия вынуждена как-то реагировать на это, давать на это какой-то ответ и, соответственно, самоопределяться относительно Евроатлантики в целом. Ну и можно было бы сделать вывод, что и сама Евроатлантика тоже будет сопротивляться. То есть Россия стала самостоятельной цивилизацией в 2014 году, признала, что она является самостоятельной особой цивилизацией, находящейся вне евроатлантического сообщества, именно по той причине, что ситуация вынудила ее к этому, ситуация, находящаяся вот на территориях, отделяющих Россию от Европы. Вот это действительно важнейший факт. Россия не могла себе позволить, чтобы, условно говоря, Севастополь находился в военном блоке враждебном России. Это просто невозможно было просто по всем пунктам. И Россия должна была что-то делать, принимать какие-то усилия. Какие она при этом принимала усилия, какие ее конкретно были действия, это можно спорить. Вот где она была слишком смела, вот где она была слишком отвязана, как можно сказать, а где она, наоборот, действовала слишком робко. Вот. Наверное, тактические какие-то действия российской власти можно обсуждать, можно критиковать. Но ясно, что так или иначе Россия не могла не действовать. Вот она, ее цивилизационное бытие таковое, что она не могла бездействовать в этой ситуации. Вот. А если она уже начала действовать и как-то реагировать, ну, за этим следовало полный пересмотр всего, что было в эти 25 лет. От членства России в «Большой восьмерке» до наличия на наших прилавках, магазинах большого количества европейского импорта в виде пищевых товаров. Естественно, я думаю, пересмотр зайдет и дальше. Собственно, уже в 2007 году мы видели, как начиналось пересмотр много чего, связанных с отношением России и Европы. Да? До все там был пересмотр и так далее. Но очевидно было, что это все еще так, первые всполохи будущей бури. Вот теперь это все наступило. А теперь весь вопрос заключается в том, насколько интегрирована сама Россия, чтобы вот держаться того выбора, который она сделала в 2014 году. Вот может ли Россия держаться этого выбора, может ли она его им следовать, хватит ли у элит решимости это делать. Это далеко не факт. Я не могу сказать, что у меня есть стопроцентная уверенность, что мы выдержим это испытание, потому что это будет действительно испытание экономическое, и культурное, и ментальное, и какое угодно еще. Вот, выдержать это испытание очень сложно, но надеюсь, что мы его выдержим. Вот, многое, что предстоит сделать, пока совершенно непонятно, как мы можем найти правильную политическую форму, правильную экономическую, чтобы задать экономическое развитие нашей цивилизации, потому что пока она пребывает в очень состоянии стагнации, и политика, и экономика нашей страны. Вот, как выйти из этой стагнации, совершенно нету ясных каких-то ответов, и даже, честно говоря, усилий размышлять в этом направлении пока особо не видно. Но, тем не менее, вот, ясно, что этот выбор осуществлен, я думаю, он будет важен, в том числе и для философов, и для богословов, для людей, которые будут искать философские, религиозные истоки этого выбора. Потому что выбор первичен, поиску оснований для этого выбора. Вот, выбор был сделан, теперь он может быть пересмотрен, но он может быть пересмотрен только ценой, ну, в общем, исторического существования страны, как исторического субъекта. Вот, пожалуй, все.
Это был комментарий Бориса Вадимовича Межуева, российского философа, политолога, заместителя главного редактора газеты «Известия». Программу «Наш комментарий» продолжает Вячеслав Николаевич Матузов, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, один из самых востребованных экспертов по ближневосточной и, в частности, сирийской тематике. За комментариями к Вячеславу Николаевичу часто обращаются как арабские, так и американские телеканалы, когда требуется аргументированное мнение, базирующееся на тонком знании предмета обсуждения и специфике дипломатической работы. 20 лет Вячеслав Николаевич Матузов занимался Ближним Востоком, в течение 5 лет затем был атташе по культуре в Ливане, являлся советником посольства России в Вашингтоне и возглавлял группу арабо-израильских переговоров. Сегодня Вячеслав Николаевич также прокомментирует итоги ушедшего 2014 года.
Россия вступает в 2015 год с новыми надеждами, хотя и в достаточно трудной экономической и политической ситуации, которая окружает Россию в результате тех событий, которым мы были свидетелями на всем протяжении этого года. Эти события в значительной степени связаны с тем, как развивалась обстановка на Украине, в Донбассе, в Луганске, в Одессе, в Харькове и в Киеве также. С этого все начиналось, все наши беды и тревоги, которые сегодня народ испытывает, связаны именно с этими событиями. Как они отразились на международном положении Российской Федерации? Как они отразились на внутренней политической ситуации в России? И почему эти события произошли именно сейчас, именно в это время? Украина была достаточно спокойным местом, хотя борьба там шла политическая, Ющенко, Тимошенко, меняли Януковича и обратно. Все это был нормальный, я бы сказал, политический процесс, хотя и с безусловным внешним вмешательством. Американцы всегда руку держали на пульсе украинском. Сейчас, почему произошла эта трагедия на Украине? Почему американцы пошли на жесткие меры по свершению, по существу, военного переворота 21 февраля? Пошли на отстранение закона избранного президента Януковича при всех его плюсах и минусах. Есть такая точка зрения, что это решение американцы принимали, оценив в целом внешнюю политику Российской Федерации после прихода Путина повторно к власти. Мы видели о том, как позиции внешнеполитической России деградировали тогда, когда Россия шла на поводу у Запада. Достаточно напомнить события в Ираке, когда Россия, по существу, закрыла глаза на американскую агрессию, вторжение, оккупацию независимого государства, влиятельного, большого. И реально, пусть постфактумом, но она поддержала через решение ООН эту акцию американцев, закрыла глаза на противоправные действия. Мы видели о том, как мучительно американцы выкручивали руки нашей внешней политики, когда готовилась агрессия против Ливии, где Муаммар Каддафи, достаточно популярный политический деятель и руководитель богатейшей арабской страны, с весьма высоким уровнем жизни, социальной справедливости, в обществе была организована Каддафи таким образом, что по существу все слои имели возможность и на учебу, и на работу, и на социальные услуги государства. Даже учеба за рубежом оплачивалась полностью за счет государства. Сегодня это все утеряно. И утеряно почему? Потому что Россия в тот период дала слабинку. Россия не заняла четкую, внятную позицию, которая могла бы остановить американскую агрессию. То, что произошло в Ливии, в значительной мере регламентируется резолюцией Совета Безопасности ООН, за которую мы воздержались, то есть пропустили Совет Безопасности, отказались наложить вето. И эквилибристика все словами, игра на терминах, на запятых, на точках, где поставлены, она привела к тому, что американцы интерпретировали эту резолюцию как зеленый свет для нанесения ударов по Ливии и свержения режима Каддафи. На протяжении этого года мы видели, как Сирия, которая столкнулась с аналогичной ситуацией, оказалась не по зубам американцам. Американцы готовили повторить точно такую же операцию, как в Ливии, готовили повторить и на территории Сирии. Обоснованием было нарушение прав человека, гуманитарная катастрофа, применение химического оружия как основной аргумент для американского удара по Сирии. Российская дипломатия сыграла лучшим образом в то время, год назад. Она по существу уговорила сирийское руководство отказаться от химического арсенала, сдать его ООН и таким образом снять один из важнейших аргументов, который якобы оправдывал удар, прямой удар со стороны Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что не столько отказ от химического оружия, сколько позиция политическая российского руководства в тот период в отношении Сирии, она остановила американский удар. Американцы поняли, что если они пойдут и дальше в Сирии по тому же сценарию, что в Ливии, Россия не останется в стороне. Речь шла, если наши слушатели помнят, о возможности поставок Сирии более современного оружия, от чего мы воздерживались на всем протяжении, С-300. И уже были сообщения печати о поставках компонентов этих ракетных установок в порт Латакия, что вызвало реакцию соседнего Израиля, который нанес удар по складским помещениям на территории Сирии, якобы для уничтожения российских ракет. Россия обеспечила оборонную линию обороны Сирии с моря, Это ракеты «Яхонт», установленные в районе всего сирийского побережья для отражения атак с моря. Укрепила оборонную, противовоздушную оборону «Бук», и другие средства современные были на вооружении у Сирии. Но речь шла о том, что если американцы развернули бы военные действия, Россия не осталась бы в стороне. И они это поняли. И в качестве наказания России, в качестве наказания за самостоятельную позицию, за то, что Россия позволила не подчиниться американскому диктату в арабском мире, Россия была наказана. Наказана Украиной. Как говорят все источники, американцы не планировали в начале 2014 года делать какие-то шаги по свержению власти Януковича. Они планировали эту процедуру провести в период президентских выборов в будущем году. И они планировали это делать путем военного переворота. Но, на мой взгляд, события в Сирии, четкая позиция России на защиту своих национальных интересов сорвала планы американцев на Ближнем Востоке и подтолкнула их на ускорение активных действий в Восточной Европе и, прежде всего, на Украине. Поэтому под этим воздействием американцы пошли на нарушение, явное нарушение международного права, устава ООН, на вооруженный переворот и мгновенное признание со стороны всех западных государств, нового украинского руководства. Поэтому, говоря сейчас об итогах нынешнего года, я думаю, что эти американские действия вызвали и ответную реакцию российского руководства. Ответ был однозначно правильный. Россия согласилась с настроением населения Крыма. Россия оказала молчаливую поддержку народу Крыма в его волеизъявлении, который заявил вначале об отделении от Украины, о создании собственного независимого государства Крым, и затем обратился к России с просьбой о присоединении к Российской Федерации. То есть с точки зрения международного права процедура была выдержана идеально. Не произведено ни одного выстрела, и 20-тысячная украинская армия в Крыму оказалась беспомощной перед лицом того народного волеизъявления, которое продемонстрировало население Крыма. Я думаю, что эти факторы внешнеполитические определили и ту реакцию со стороны Америки и Запада, которую мы наблюдаем сегодня. Эта реакция неадекватна. Эта реакция нацелена на подавление России как основной опоры всех антиамериканских сил в мире, не только на Ближнем Востоке, не только на Украине, но и в Латинской Америке, и на Дальнем Востоке, и в Европе также. Мне попался на днях очень интересный, любопытный материал из американской специализированных органов печати, которые освещают деятельность глобальных рекламных корпораций, которые сообщают, что исследование общественного мнения в Европе показало американцам необычайный высокий уровень роста антиамериканизма, что весьма и весьма обеспокоило руководящие круги администрацию Соединенных Штатов. По исламскому миру все, что произошло в Ливии, в Сирии, в Ираке, и сейчас второй удар американцы получили в исламском мире, это, несмотря на их полную и безоговорочную поддержку братьев-мусульман в Египте, которых они так же, как и в Киеве, привели к власти, но в Каире, в Египте, они споткнулись о египетскую армию. И армия, которая стала основой национального освобождения, она поддержала народные массы, которые отвергли эту исламскую доктрину, которая по существу была навязана Египту американцами. Ведь достаточно посмотреть шифры телеграммы американского посла из Каира в Госдепартамент, в Вашингтон. Там ведь четко указано, как американцы действовали. Какова была реакция, по их оценке, Хосни Мубарака и египетского руководства. Все прекрасно видели и понимали разрушительную работу американцев в Египте, которая была нацелена на привод к власти братьев-мусульман и устранение легальных властей, которые что? Они пытались это сделать демократическим способом, путем манипулирования механизмом выборным. Они добились своего. Но после этого, когда стране начали навязывать исламские шариатские порядки, стране, которая привыкла жить уже по современным цивилизованным меркам, и которая прекрасно понимала ту роль братьев-мусульман, которую они играют как инструмент американской политики. Все эти обстоятельства привели к тому, что сейчас, в октябре месяце, Соединенные Штаты Америки по указанию администрации, по указанию Госдепартамента и с участием директора по демократическим преобразованиям и правам человека в Госдепартаменте Карен Хьюджис, который возглавил это все движение, провели 10 октября встречу практически всех послов арабских государств с бизнес-элитой в Лос-Анджелесе. Обсуждался один вопрос. Итоговая ситуация Америки на Ближнем Востоке. Они проиграли, американцы проиграли в глазах общественного мнения. И в результате, можно сказать, раздался клич. Спасайтесь, как только можно. И прежде всего эти крики издавал крупный американский бизнес, интересы которого завязаны на Ближнем Востоке весьма существенно. Встреча 10 октября 8 послов ведущих арабских государств, американских послов, а затем 12-13 они переместились в Чикаго, встретились в Чикаго по аналогичной схеме. После Чикаго 16-17 октября встреча в Нью-Йорке. И создается сейчас вновь мозговой центр, который называется Business for Diplomatic Action .org, которая должна по существу организовать бизнес-сообщество на финансирование глобальной новой стратегии Соединенных Штатов Америки. Это касается не только Ближнего Востока, это касается и Европы, и Дальнего Востока, и Китая. Американцы потеряли опору, на которую они всегда делали ставку. Опору на поддержку населения этих стран. Они контролируют руководящие круги. Они контролируют в Европе, в Азии, в Африке. Но они потеряли авторитет и влияние в широких народных масс. Это сейчас подвигает их к пересмотру своих подходов и к вопросам ближневосточного урегулирования и к решению проблем на Ближнем Востоке, прежде всего, это решение сирийского конфликта, ситуацию в Ираке. И мы сталкиваемся сегодня, видим активизацию деятельности исламских фундаменталистских террористических группировок, таких как Джибута Нусра в Сирии, таких как Исламское государство, тоже возникшее на территории Сирии, и теперь распространяющая свою сферу деятельности на Ирак, на Афганистан, на Пакистан, угрожает стабильности стран Персидского залива, угрожает стабильности Египта, Ливии. И возникает вопрос, откуда возникло это исламское государство со столь угрожающими амбициями? А возникло оно как раз при американской поддержке, безоговорочной, всех любых структур, людей и организаций, движений, которые ставили перед собой целью свержения сирийского режима и устранения Башара Асада как президента Сирии. И на почве этой политики Америки на Ближнем Востоке сформировалось это террористическое государство. Я всегда, выступая на арабских телеканалах, я всегда связываю эти деятельность американцев на Ближнем Востоке с деятельностью американцев на Украине. Если там они делали ставку на исламских фундаменталистов, которых они подталкивали на свержение законных властей, на Украине они сделали ставку на фашистов и нацистов и их последователей. Это свобода, это правый сектор. То есть по существу, которые определяли весь климат украинских событий, начиная с февраля месяца и по сегодняшний день. Американцы берут на вооружение экстремистские, правые, исламские и на Ближнем Востоке, в исламском мире, и правые в Европе с нацистскими уклонами для того, чтобы добиться своих целей. Дестабилизация обстановки и в условиях дестабилизации установить свою гегемонию. Я думаю, что выступление новогоднее президента Путина и его ответы на вопросы, которые последовали, а затем последняя встреча с руководством ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности, а также его встреча и выступление на Евразийском экономическом сообществе, ЕАЭС, все это показывает о том, что Россия стала на правильный путь. Россия выбрала твердую линию внешнеполитическую, перестала колебаться, как это мы наблюдали в период ливийских событий. И Россия стала крайне неудобным элементом внешней политики, против которой сейчас Соединенные Штаты организуют глобальный поход. Глобальный поход не удастся. Я уверен в том, что все усилия по подчинению себе России будут провалены, американские усилия. Но есть большие сомнения в том, на какие же внутренние силы делают ставку американцы у нас, в Российской Федерации. Президент Путин неоднократно упоминал и применял такой термин, как «предатели национальные» и «пятая колонна». Кто эти люди? Все могут только заниматься вычислениями, исчислениями и высчитыванием, кого имел в виду Путин. На мой взгляд, реальной пятой колонной является та олигархическая, созданная американцами в 90-е годы, структура, на которой держится и российская экономика, и российская в значительной степени политика. Я не имею в виду президента и его ближайшее окружение, я имею в виду политическая структура власти и экономические структуры, на которые опирается президент и его команда. Американцы понимают и знают прекрасно силу и возможности этих людей. И когда они открыто идут с открытым забралом на Россию, и на Украине, и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, они делают ставку именно на это национал-предательское отношение многих и политиков, и государственных деятелей, и бизнес-сообщества, которые связаны с американцами кровными материальными узами, которые содержат виллы в Майами, счета в банках Нью-Йорка, Лондона и Берна или Женевы, и которые боятся потерять то, чего они достигли в результате американских санкций. Это идет в противоречие с интересами российского народа, и я думаю, что американцы именно так сейчас поступают, активизируя всех своих сторонников, потому что отступать американцы, судя по всему, не собираются ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, ни на Дальнем, и ни в Африке. Американская глобальная политика, несмотря на очевидные провалы, тупиковые ситуации, в которой они оказались там в арабском мире, в исламском мире, они могут притормозить наступление на Ближнем Востоке, но активизировать в Европе и наоборот. Они могут активизировать все деятельности террористических структур на африканском континенте, от которого страдает не только местное государство, страдает и Европа. Развязывая этот глобальный поход ради реализации переустройства мира однополярного под их руководством, американцы пренебрегают интересами и Европы, и Африки, и Ближнего Востока, и России. Я думаю, что Россия в результате этого года продемонстрировала достаточно умную, жесткую, четкую позицию и на дипломатическом фронте, и на политическом, когда она не отступила от поддержки народа Донецка и Луганска, когда она сохранила за Россией право на Крым, и эти обстоятельства сейчас, несмотря на жесткую конфронтацию с Соединенными Штатами, все-таки вывели Россию на передовые рубежи. Потому что перед Россией открывают сейчас огромные перспективы для внутреннего переустройства, для наведения порядка на внутреннем фронте, на внутриэкономической жизни, внутриполитической жизни, чтобы очиститься от этих элементов американского воздействия, американского влияния на нашу политику внутреннюю и внешнюю, для того, чтобы действительно Россия стала независимым, самостоятельным государством, в котором избавилась от той зависимости, в которой она оказалась после 92 года, после развала Советского Союза. Я думаю, что 14-й год, заканчивающийся, является знаменательным годом, ибо именно в этот период Россия продемонстрировала твердость, уверенность в своей правоте и стабильность при принятии политических решений. Я думаю, что это вызывает, несмотря на всю позицию политических кругов на Западе, это вызывает огромное уважение во всем мире, не только на Ближнем Востоке, в Африке, на Дальнем Востоке, но и в Европе. Недаром Путин назван человеком года, потому что это определило характер тех изменений, которые происходят сегодня в России. Надо эти изменения доводить до логического завершения. Надо заниматься экономикой, укреплять экономику страны, ее самостоятельность, ее независимость, а Россия – это богатейшая страна, располагающая такими ресурсами, какими не располагает ни одного государства в мире. Я имею в виду как природные ресурсы, так и человеческие ресурсы. Я думаю, что в этом отношении огромным потенциалом, которым обладает Россия, является Русская Православная Церковь. Русская Православная Церковь, которая является тем цементирующим началом, которое объединяет русский мир не только в России, но и в соседних странах, и во всем мире, где проживает русское население. Борьба идет сегодня не только против России, но и против православной церкви, против православной религии. И это четко мы видим и наблюдаем на той же территории, казалось бы, православной страны, такая как Украина, где война идет не только против русского населения этой страны. Война идет против православных храмов, против православных священников. Борьба несет определенный идеологический характер. Россия встает на ноги, и это Россия, православная Россия, которая вызывает такую реакцию со стороны Запада.
Это был комментарий Вячеслава Николаевича Матузова, президента Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, эксперта по ближневосточной тематике. Мы говорили об итогах ушедшего 2014 года.
эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.